Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, юрист Екатеринбургской епархии Александр Иванович Усольцев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о праве на жизнь ребенка до рождения. Скажите, пожалуйста, Александр Иванович, какими нормами регулируется это право международным правом и российским законодательством?
Основным документом, который регулирует право ребенка на жизнь до рождения, это является Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 октября 1989 года. Также она подписана, ратифицирована Россией. Что значит подписана, ратифицирована? Значит, этот документ международный является составной частью российского законодательства. И согласно пункту 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, эта норма имеет приоритет перед российскими законами. Если российские законы противоречат этой норме, то значит действует норма международного права. В данном случае это преамбула Конвенции о правах ребенка, где прямо записано: ребенок ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения. Конвенцией признается ребенок до рождения и после рождения, и устанавливается равенство его прав. Самое главное право, согласно Конституции Российской Федерации, статья 20, где прямо говорится: каждый имеет право на жизнь, и смертная казнь устанавливается только федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления. Зачатый ребенок, никакого преступления в принципе не мог совершить, лишь то, что он появился на свет. Я говорю не то, что он родился, а то, что появился уже в утробе матери на свет. И никаких преступлений не совершал. Значит, согласно статье 2 Конституции Российской Федерации, признание, соблюдение и защита прав человека – обязанность государства. Следующая очень важная норма, и она страшная, это по себе содержание, это норма, статья 36 Федерального закона «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», где говорится: каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при беременности до 12 недель. В этой норме и ни в какой другой норме российского законодательства не говорится об убийстве ребенка. Там говорится только, хочет она быть матерью или не может быть матерью.
Она рожает ребенка и решает, оставить его, допустим, или оставить в роддоме, или передать на воспитание. То есть, если она не хочет быть матерью, она может ребенка отдать на усыновление, предположим, да?
Да. Но никак здесь не говорится о том, что его нужно убивать. Ведь Конституция гарантирует, каждый имеет право на жизнь. Гражданин, не гражданин, любой имеет право на жизнь. Смертная казнь предусмотрено только федеральным законом за тяжкие преступления. А сейчас вообще на смертную казнь у нас наложено мораторий, то есть не имеет права убивать людей. А почему-то считают ребенка до рождения, ведь прямо Конвенция о правах ребенка предусмотрена. Ребенок до рождения и после рождения четко определено. Значит, он человек и имеет такие же права, как и после рождения.
Возраст не указан.
Да, то есть фактически придерживаясь в полном объеме Конвенции о правах ребенка, если ее придерживаться, то ребенок имеет право на жизнь, зачатие, само образование его. Если этого установлено какими-то либо показаниями медицинскими, значит, убивать его не имеет права. И фактически убийство происходит помимо законов. Ведь в законе, я еще раз повторю, нигде не говорится о том, что нужно убивать ребенка. Причем существует общепризнанное понятие аборта. Аборт – выкидыш, то есть прекращение беременности вследствие рождения плода. буквально определено большой энциклопедией. Раньше бывшей советской энциклопедии, теперь российской энциклопедии.
Переводится, по-моему, как исторгнутый, да? То есть да, это, ну, имеется в виду, вот что выкидыш.
Я взял из энциклопедии определение, которое общепризнано и должна применяться. Содержание этого смысла в том, что искусственное рождение ребенка. Все, аборт, это искусство, но никак не убийство. У нас есть еще постановление об искусственном прерывании, постановление правительства, Минздрава там, об искусственном прерывании беременности, где есть показания для аборта. Опять для аборта, ну там тоже не сказано, что его нужно убивать. Потому что аборт это все-таки, если опять придерживаться общепризнанной точки зрения, изложенной во всех энциклопедиях, где говорится о том, что это искусственное рождение ребенка. Дословно, прекращение беременности вследствие рождения плода, но не убийство его. То есть, исходя из закона и раскрытие этого содержания аборт, это слово, кстати, термин не раскрыт ни в одном нормативном документе, а пользуясь общепризнанными понятиями, которые изложены вот в энциклопедиях, можно сказать, что нигде не говорится о том, что нужно имеет право убивать ребенка по предварительному сговору, а фактически это получается 105-я статья Уголовного кодекса, предварительный сговор для убийства человека. Человеком ее признается, еще раз повторяю, Конвенция о правах ребенка.
Александр Иванович, но почему-то в России в последние годы это считается абсолютно нормальным явлением, даже рекламируются безболезненные различные там легкие способы убийства, и никто даже не пытается назвать это убийством. То есть девочкам с малолетнего возраста объясняют, что ничего страшного, вы придете, быстро все безболезненно вам сделают, и в сознании людей, к сожалению, это не является убийством почему-то.
Ну как, за всеми этими проблемами стоят очень большие деньги. Значит, вот есть такая работа «Теневая экономика России», которая написана группой наиболее известных российских экспертов, которые анализируют отечественный криминальный бизнес и говорят, что вот торговля органами, куда входит и продажа убитых детей до рождения, одно из самых выгодных позиций, даже выгоднее наркотиков, потому что за наркотиками там делают вид, что преследуют. Здесь же практически делается, мягко говоря, легально. Хотя вот у нас и запрещено, но делается, потому что внедрено в сознание общества, что это нормально. Убить ребенка до рождения, это не считается ребенком. То есть я считаю, что это уже некая расистская позиция, которая говорит о том, что вот дети до рождения являются недочеловеками, эмбрионы, зародыши или просто человеческий материал, как аппендицит.
Как быть нашим женщинам, которые приходят к врачу как к союзнику, не зная того, что это может быть опасно, что их могут убедить в том, что им нужно прервать беременность, и при этом никаких показаний настоящих нету, но написать можно все, что угодно. В каком положении оказывается женщина, которая хочет, мечтает родить ребенка, но ее убеждают? А если это молодая совсем девушка, то без опыта, без знаний вот таких, она, естественно, легко поддается, соглашается, ну, поплачет там немножко.
Ну, я хочу сказать, что вот за убийством детей сейчас стоит вот этот криминальный, я бы назвал, бизнес. По этой работе «Теневая экономика России», где говорится о том, что сейчас Россия экспортирует за рубеж от 400 где-то до 600 тысяч трупиков в год. Это примерно Россия поставляет убитых детей где-то порядка 1000 тонн ежегодно. Это данные уже у меня довольно-таки старые. Сейчас, я думаю, эта цифра значительно выросла. Ведь что получается? По различным расчетам и по различным данным, у нас на одного рожденного приходится двое или трое убитых детей. Фактически роддома являются не роддомами, а фабриками смерти. Рождение является ребенка побочным продуктом. Но, конечно, если подходит к такому врачу, который, в общем-то, официально он не заявляет, а фактически, я считаю, он заинтересован в извлечении прибыли, Значит, речь идет, по неофициальным данным, о том, что некоторые врачи за то, что изготовят вот такой трупик ребенка, получают до 1000 долларов, и до 300 долларов получает медсестра. Для этого не надо искать эти моменты. Это все можно увидеть в интернете. Куда позвонить, что нужно сделать, чтобы вот убить ребенка и получить вот такую прибыль. Вот я считаю, что за всеми этими уговариваниями, увещаниями стоит определенный, я бы сказал, криминальный интерес определенных лиц. И если уже начали человека уговаривать, вот женщину, которая собирается рожать беременную, то уже можно сомневаться в объективности в этих врачей.
То есть тут нужно насторожиться и либо поменять врача немедленно, да, поменять консультацию, к тому же это сейчас возможно.
Да, можно обратиться, но сейчас у нас еще невозможно, потому что фактически у нас еще как таковое страхование не введено, то есть деньги все-таки человек прикреплен к этой поликлинике, там он как бы должен получать бесплатное или, по крайней мере, в рамках страховых в этих случаев медицинскую помощь. Но вот пытаются сейчас ввести то, что можно быть хотя бы в любой поликлинике проконсультироваться в соответствии с этим полисом. Но пока еще не ввели это у нас реально-то.
Хорошо, мы не знаем, что делать с нашими врачами, кто из них за, кто против, кто работает по совести, кто без, но мы можем как-то в рамках законодательства пытаться что-то делать, а оно, как я поняла, вообще на стороне ребенка, по идее, просто мы об этом не знаем.
Конечно, достаточно норм существует, которые гарантируют ребенку право на жизнь, и не просто гарантируют право на жизнь, а создать определенный уровень этой жизни, достойный. Значит, о чем говорится это? Статья 2 Конституции Российской Федерации. Признание, соблюдение и защита прав человека – обязанность государства. Прямо записано. Статья 3 Конвенции о правах ребенка. Обязанность государства обеспечить такую защиту и заботу, которые необходимы для его благосостояния. То есть прямо говорится о том, чтобы государство обеспечивало ребенку необходимый уровень благосостояния. Может ли уровень этого благосостояния быть ниже прожиточного минимума? Исходя из смысла этой статьи, ну, это нельзя так допускать. То есть государство обязано ему обеспечить необходимый уровень его благосостояния. Прямо записано. Статья 25 Всемирной декларации прав человека, которая гарантирует то же самое как самому гражданину, так и его детям достойный уровень жизни. Ну, разве он может достойный уровень жизни опять быть ниже прожиточного минимума? Опять же нет. И надо бы сказать, что вот такая пропаганда, уговаривание по убийству детей до рождения, у нас она как бы не сразу сложилась. Ведь до революции, а точнее вплоть до 18 ноября 1920 года, аборты, или точнее убийства детей до рождения, были запрещены в Российской империи. Были запрещены. И предусматривалась уголовная ответственность. А вот начиная с 18 ноября 1920 года, когда правительство, так называемое советское, издало постановление, причем, если посмотреть в основу, что было положено в постановление, само по себе чудовищно. То есть там говорится о том, что принимая во внимание экономическую разруху в стране и материальную необеспеченность населения, правительство разрешило операцию «Аборт». Вопрос встает о том, что у нас теперь до сих пор экономическая разруха в стране и материальная необеспеченность, вот как началась она с 2020 года, исходя из нормативных документов и тех понятий, которые сложились в головах определенных чиновников, которые за это отвечают, ну, по-видимому, у нас до сих пор разруха в стране и материальная необеспеченность населения.
То есть, получается, товарищ Ленин нам...
Ну, надо тоже, на него-то все сваливать нельзя. Сейчас уже как бы умер, а дело-то его живет, а живет в его преемниках, которые все-таки находятся, можно сказать, вот это подавляющее меньшинство какое-то оказывает влияние на власть. И точнее на народ.
Ну тогда, может быть, в 20-м это вот некое сатанинское действие, да, чтобы уничтожить православное население. Сейчас это уже криминальное действие, которое большие деньги делает, и практически, наверное, сложно что-то сделать. Тут нужно подключаться как-то вот всем юристам России, чтобы показать людям, что на самом деле по праву-то аборт это незаконное действие. Абсолютно незаконное.
Вот мне бы хотелось тогда еще продолжить, раз вот так вопрос интересно поставили. Вот развитие нормативных документов. Кстати, закона-то нет об убийстве детей до рождения, хотя я считаю, такой документ должен в порядке 55-56 статьи Конституции регулироваться только федеральным конституционным законом. А у нас до сих пор как бы гарантируется право на жизнь, а вот такое убийство до рождения никаким законом не регламентировано. Но мне хотелось отметить два еще нормативных документа, которые определили или сформировали отношение к убийству детей до рождения. Это вот документ, интересный, кстати, документ, от 23 ноября 1955 года, указ Президиума Верховного Совета об отмене запрещения абортов. Ведь смотрите, вот это вот по своему содержанию основание ужасное. Значит, смотрите, что за основу этого указа Президиума Верховного Совета от 55 года, 23 ноября, было положено. Смотрите, чтобы убивать детей. Учитывая возросший культурный уровень населения, сравнительно высокую рождаемость и естественный прирост населения страны, позволяющий женщине сознательно решать вопрос о материнстве, было отменено постановление об ограничении вот этого абортов-то. То есть вот надо отметить, что получается, согласно этому постановлению, раз где-то у кого-то там вырос культурный уровень населения, то можно убивать. Понимаете, абсурдность этого. Культурный уровень вырос, значит, можно убивать. Что за культурный уровень у них? И что за культура? Какую они культуру восприняли, которая дает определенной части населения убивать, лишать права на жизнь, так юридически говорить. Ну, раз сравнительно высокая рождаемость, надо убивать. Это прямо следует из этого документа. От указ Президиума Верховного Совета, хрущевская оттепель называется, началась с организации массовых убийств. У нас говорят, это хорошо некоторые люди, хрущевская оттепель. Я еще хотел бы отметить, 27 июня 1936 года ЦИК и Совнарком СССР запретили аборты. 1936 год, это значит Сталин, да? Вот это постановление ЦИК и Совнаркома СССР, оно называется так. О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усиление уголовной ответственности и наказания за неплатеж алиментов, некоторые изменения в законодательстве о разводах. И разрешали только проведение абортов по медицинским показаниям. Как бы кто бы Сталина не обвинял, я не думаю, что экономическое положение в 1936 году страны было лучше, чем сейчас.
Или культурный уровень.
Или еще что-то. Не было. То есть еще по содержанию, по менталитету все-таки население было православным.
Но прошло 20 лет всего, да, после революции.
Да, еще было все-таки по духовности довольно более высоком, чем сейчас. Если говорить о том, что аборт воспринимается чуть ли не как удалить зуб или там как аппендицит удалить.
Ну, особенно при анестезии.
Важно, что человек духовно не дорос или у него отсутствуют, не сформировались эти ценности. Вот мы, кстати, сейчас заговорили о православных ценностях. Надо бы сказать, что православные ценности, православные каноны, православные нормы совпадают на данный момент, хотя с действующим законодательством, но которое не применяется, как мы уже сказали. Я бы хотел отметить несколько православных канонов, которые прямо определяет, что такое аборт. С древнейших времен церковь рассматривает намерение прерывания беременности, аборт, как тяжкий грех. Канонические правила приравнивают аборт к убийству. В основе такой оценки лежит убежденность в том, что зарождение человеческого существа является даром Божьим. Поэтому с момента зачатия всякое посягательство на жизнь будущей человеческой личности преступно. Сказал Господь пророку Иеремии: «Не убивай ребенка, причиняя выкидыш». Это повеление помещено среди важнейших заповедей Божьих в учении 12 апостолов. Женщина, учинившая выкидыш, есть убийца и даст ответ перед Богом, ибо зародыш в утробе есть живое существо, о коем печется Господь, писал апологет II века Афиногор. Есть еще и другие каноны, как вот если говорить с точки зрения юриспруденции, нормы, которые запрещают и определяют, что такое аборт реально. В действительности, на данный момент аборт у нас запрещен согласно Конституции и этой конвенции о правах ребенка, о чем я уже сказал. Но в общество, в сознание общества уже внедрены некие понятия, по которым живет подавляющее меньшинство. Меньшинство, которое подавляет большинство в таком смысле. Внедрены, ну, целью конечной ставится вот эта действующая сейчас идеология на всем делать прибыль, извлечение прибыли, неважно каким образом. Ведь страшно подумать, что могли бы нацисты до такого догадаться, гитлеровцы, я имею в виду, что-то они там создавали концентрационные лагеря, где-то туда-то загоняли, охраняли такие трату как бы денежных средств, и там уйма времени было, вот у эсэсовцев не охраняли что-то там, убивали людей. Здесь же организовано, создано условия жизни, несовместимую, и такие условия созданы, несовместимую жизнью, что человек уже до того уже обработан и психологически или духовно, что у него не сформировались человеческие ценности. Уже он не воспринимается как человек, как дар Божий, да, как жизнь. Он воспринимается как некое животное. Ему говорят, надо убить. Ну, что я могу сделать?
Хорошо, если женщине, которую врачи уговаривают сделать аборт, встречаются добрые люди. Так случилось с Натальей, которая, несмотря на трудности, родила дочку. И сейчас ей помогает православный центр «Жизнь».
Трудно бы пришлось без помощи. Нам помогали деньгами. Вот сейчас продукты нам дают. Самой бы мне пришлось довольно тяжело, потому что у меня пособие 575 рублей. И еще мне в собесе выдают 161 рубль на эти деньги с ребенком. Невозможно прожить месяц. Помогали в центре. Помогает и сейчас духовник, отец Николай Бердюгин. Просто я не знаю, как бы я жила вообще без помощи этого центра. Во время беременности настаивали делать аборт врачи, пугали, что я и умру, и меня как бы удалят все внутренности. И ребенок родится больным, зачем вам это надо? Считаю, что в любом случае нельзя уничтожать детей, нельзя, потому что это приходит осознание потом, насколько это непоправимо. Убийство ребенка.
Кстати, вот на одной международной конференции там выступала представитель Pro-Life фонд такой польский, Ева Ковальска. Она как сказала: я поражаюсь, в России такие богатые древние традиции, и сейчас происходит такое массовое убийство детей, у меня, говорит, не укладывается в голове. Кстати, она мне подарила такой журнал, где небольшая заметка есть о том, что даже в нацистских концентрационных лагерях женщины рожали. Как бы им предлагали, но не рожали. Ими усвоены были человеческие в этой ценности. И для них убивать своего ребенка это было преступлением. Они рожали.
Александр Иванович, ну у нас молодежь вот обработана, да, наслаждаться жизнью, аборт это не убийство, нет, социальной рекламы против абортов вообще нет. Я нигде не видела счета, где было бы написано «не убивай». Это просто не развито в нашей стране сейчас. Если бы подросткам писали в их журналах вот об этом, об этой теме, каждый месяц они получали, покупали этот журнал и читали, что убивать нельзя, я думаю, что это бы большую роль сыграло, но этого не будет, похоже.
Речь идет о том, что вот что такое образование? Образование – это обучение и воспитание. Понятие воспитания до сих пор не раскрыто в законодательстве у нас. Что такое воспитание, никто не знает. Чем занимается учебное заведение, тоже никто не знает с точки зрения закона. А что такое воспитание, в принципе, согласно сложившимся, так сказать, определениям? Воспитание – это усвоение определенных ценностей. В данном случае усвоение ценностей, общечеловеческих ценностей. Статья 2 закона об образовании говорится, воспитанию к уважению к общечеловеческим ценностям имеет приоритет перед другими ценностями. Что такое общечеловеческие ценности? Это общечеловеческие ценности, которые признаются большинством человечества. Какие сейчас признаются ценности? Христианские. Ну, проще других ценностей нет. А не те, которые нам навязывают непонятные какие ценности, там, наживу и так далее. Это не является общечеловеческой ценностью. По крайней мере, они не определены такими. Ни одним нормативным документом не определено. Тем не менее, они навязываются вопреки закону. Вопреки закону об образовании. Вопреки традициям, которые сложились в нашем обществе на протяжении тысячелетий, уже можно говорить. Уважение, право на жизнь. Право на жизнь ребенка до рождения. Я бы хотел отметить, что право на жизнь, в том числе ребенка до рождения, это ценность, которая сыграла развитие нашего российского государства на протяжении тысячелетий. Да, вот сколько развивается Русь, Россия. Говорит, статья 44 Конституции Российской Федерации говорит о том, что каждый имеет право на доступ к культурным ценностям. Понятие вот это раскрывается, содержание этой нормы Конституции раскрывается в 20 статье основ законодательства Российской Федерации о культуре. Народы и иные этнические общности в Российской Федерации имеют право на сохранение и развитие своей культуры национальной самобытности, защиту и восстановление и сохранение исконно культурно-исторической среды обитания. О чем это говорит? О том, что мы имеем право требовать и восстанавливать. А что значит восстанавливать? Ну, по крайней мере, учитывая преамбулу закона о свободе совести и религиозных организациях, где прямо говорится о том, что православие сыграло определяющую роль в становлении культуры России. Значит, православные ценности сыграли определяющую роль в становлении культуры. Согласно вот этой Конституции, согласно статье 20, мы и закону образования, кстати, тоже это продублировано. Да, еще статья 29 Конвенции о правах ребенка гарантирует, что государство обязано воспитывать ребенка. Там не сказано, что он мусульман или иудей, или кто и так далее. Там любого ребенка в уважение к культурным ценностям страны проживания. Значит, о чем речь идет? Не воспитывает в нарушение Конституции, Конвенции о правах ребенка, в нарушение закона образования. Дети не воспитываются к уважении национальным ценностям, как право на жизнь ребенка до рождения. Не воспитываются. Воспитание, ведь не только реклама, я тоже согласен, оказывает довольно-таки большое влияние на усвоение ценностей. Но они, помимо рекламы, должны воспитываться через семью, через школу. Школы практически изъяты эти ценности. Они не воспитывают, как-то вот требует Конституция, Конвенция о правах ребенка. Да, еще есть же у нас еще о защите прав ребенка федеральный закон. Там тоже это самое говорится. Не исполняется этот закон. То есть у нас хронически, надо сказать, тотально не исполняется закон, нарушаются права ребенка на доступ к культурным ценностям. Не воспитывается в уважении к культурным ценностям страны проживания, в данном случае России. Даже еще есть резолюция ООН, где прямо говорится, что иностранцы, проживающие в государстве, обязаны соблюдать законы и обычаи и традиции народа, среди которого они проживают. Ну, это я так понимаю, что у нас, может быть, есть такие граждане, которые непонятным образом получили паспорт гражданский, гражданина Российской Федерации. Они нам навязывают непонятные ценности. А именно, вот некоторые предметы по половому воспитанию, они подменяют понятиями, говорят о том, что якобы они пытаются воспитывать там как-то половое воспитание для семьи. Но для семьи это не является главным. Главное упускается взаимоотношения между людьми, как должен мужчина с женщиной относиться. Этот момент, кроме как полового такого приниженного отношения, никак не учитывается вообще. Просто это считается само собой разумеющимся. Вот как раз половое это должно быть само собой разумеющимся, а как раз должны воспитываться правила поведения, взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Практически в таким, так называемом половом воспитании они не учитываются, а мало того, извращаются. И мало того, они пропагандируют не любовь, а потребительское отношение к другому. Просто-напросто формируют, ну, как такие взаимоотношения, которые свойственны проституции. То есть внедряются такие ценности, я бы сказал в кавычках эти ценности, которые направлены на разрушение семьи, соответственно, государства.
Александр Иванович, мы еще поговорим о том, что мы все можем сделать. Вот вы, как юрист, ваши собратья...
Как бы я уже везде выступал на многих организациях, конференциях, на гражданском форуме еще в 2000 году. Следует все-таки привести российские законы в соответствие с Конституцией и Конвенцией о правах ребенка, что гарантировано, опять же, Конституцией. То есть вот статью 36 основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья, ну, по крайней мере, нужно ввести такое требование, чтобы аборты, если уж они так совершаются, по медицинским показаниям, и не было насилия над роженицей или беременной женщиной, проводить только по постановлению суда. Много не надо. Вот 6 этих слов ставить: проведение абортов только по постановлению суда. Все. Следующее. Привести в соответствие с Конституцией статью 6 об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. Вот в следующей редакции это все изложить. Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения. Ребенок имеет право на жизнь и социальную помощь с момента зачатия. Я ничего нового не добавил, я просто... формально взял и перенес положение Конвенции о правах ребенка вот этот закон о правах ребенка, об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации.
Все, то есть, получается, с момента зачатия, значит, и пособие социальное тоже с момента зачатия.
Да, раз так говорится в Конвенции, то что нужно включать и социальную защиту, раз право на жизнь. Право на жизнь всегда подразумевает социальную защиту, то есть ребенок. А здесь, кстати, говорится, устанавливается тождество как до, так и после рождения. Я имею Конвенцию о правах ребенка. Ребенок должен получать, ну, через свою мать, конечно, или там отца, раз у нас равенство между мужчиной и женщиной, как в семье, да, имеют равные муж и жена права. Социальные пособия, как и после рождения, это прямо вытекает из Конституции и Конвенции о правах ребенка. Все вот основные требования.
А мы, как православные христиане, как граждане России, учитывая то, что здесь замешаны большие деньги, как мы с вами говорили, может что-то маленький человечек сделать вот с этой машиной, фабрикой смерти?
Вот мне хотелось отметить, что могут делать христианин, православный человек. Есть важный документ на соборе, который принят. Это основа социальной концепции Русской Православной Церкви, где говорится... для христианина, то есть для православного человека, обязанность, долг стоит во главе угла. Обязанность, долг, вот я подчеркиваю, стоит во главе угла. В правах он нуждается постольку, поскольку он служит обеспечением для исполнения долга. Права нужны христианину прежде всего для того, чтобы, обладая ими, он мог наилучшим образом осуществить свое высокое призвание к подобию Божьему, исполнить свой долг перед Богом и Церковью, перед другими людьми, семьей, государством, народом и иными человеческими сообществами. Вот смотрите, перед Богом и Церковью. Если человек верующий, православный, ведь те, кто воспринял веру православную, считает себя верующим, и она ему говорит, ведь Архиерейский собор это принял документ, он уже теперь становится, если он и православный, то считается, должен исполнять это требование основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Использовать право для защиты церкви, семьи, государства и народа. Значит, что может сделать любой гражданин? По крайней мере, вот женщина, которая собралась рожать, она, в принципе, по российскому законодательству, исследуя из Конституции конвенции, может потребовать, чтобы ей выплачивали пособие на ребенка с момента зачатия, следует из этого. Ведь что, если потребует, то суд обязан признать ребенка до рождения субъектом права, то есть человеком. Потому что у нас сейчас ужасно то, что фактически ребенок не признается человеком до рождения. Существует такое понятие, сформировалось такое понятие с 20-го года, будем говорить, и сейчас сформировалось, что он не человек, не до человек. Я бы сказал, определенная группа людей, я считаю, вот эти же дети до рождения, и определенную группу лиц, сформированные, я бы сказал, расистские понятия от слова расизм. То есть они не дочеловеками признаются, не людьми. Что противоречит и традициям, обычаям, что закон требует соблюдать. Что мы имеем право требовать? Соблюдение, признание ребенка человеком до рождения. Закон о культуре, конституция, я уже этой нормы себе называл. Обратившись вот в суд, мы, по крайней мере, можем способствовать защите, по крайней мере, защите ребенка от убийства, защите его прав на жизнь, если говорить вот юридическим языком, защита прав на жизнь, или, точнее, спасти от убийства. Так мы исполним свой долг перед Богом и Церковью. Ну а кто, если человек, он только говорит об исполнении своего долга, но не исполняет его, кто он тогда вот? Мне бы хотелось бы еще сказать, что вот в основе социальной концепции Русской Православной Церкви сказано, что вот право есть низший предел, некоторый минимум нравственности, который для всех обязателен. Вот это четко определено вот в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Четко определено. То есть ведь право – это продолжение нравственности. Я-то понимаю, что сейчас право у нас уже искажается, и некоторые нормы принимаются противоестественной нравственности. Но в целом, и я как уже показал, что Конституция, Конвенция о правах человека совпадает с православными канонами. Другое дело, что и ни Конституция, ни православные нормы не соблюдаются. Вот в чем проблема. Но мы-то можем, используя закон, потребовать соблюдать. Используя закон, соблюдать и православные каноны через соблюдение законодательства действующего.
И тем исполним закон Христов.
Да, свой долг, который возложен на нас Богом и Церковью.